Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 22 по Пятидесятнице, 2008 год. Воскресение Христово. И сегодня мы опять слушали поучение Святой Церкви из Евангелия от Луки. И послание к Галатам святого апостола Павла. И в Евангелии от Луки нам напомнили два случая чудесной помощи, совершенной Господом. Начальнику синагоги Иаиру в беде с его дочерью, которая заболела и умерла, и женщине, страдавшей кровотечением в течение 12 лет, которая искала выхода, растратила все имущество, но не смогла получить исцеление. И Господь помог, воскресил дочь Иаира и установил эту болезнь, истечение крови у этой женщины. И здесь встает вопрос о нашей встрече с Господом. Это очень важный вопрос для понимания. Где же мы можем встретиться с Господом? Конечно, бывает встреча как бы случайная. Не с точки зрения божественного промысла, а как бы по ходу жизни. И так было в описанных случаях. И шел Господь. И услыхал об этом князь сонмище Иаир и пошел навстречу за помощью. Вот. И шел Господь, и женщина, страдавшая кровотечением, узнала, увидела и подошла, прикоснулась сзади ризи и получила исцеление по своей вере. И при всей этой случайности тут есть важная закономерность. То есть есть духовный закон, который четко и ясно научает нас тому, где может произойти встреча с Господом. И если мы это уразумеем и примем как божественную истину, то нам будет в нашей жизни как бы намного легче переносить все неприятное, скорбное, болезненное. И нам будет легче самим как бы встречаться с Господом, потому что мы будем понимать и знать, где это происходит, в каких условиях и когда. Но чтобы лучше понять это, давайте порассуждаем так. Представьте себе, что было бы, если бы мы, люди, грешные, падшие, немощные, и каждый из нас в своей жизни не имели бы никакой помощи, никакого утешения, никакого участия Господа в постигающих нас скорбях. То есть скорби есть, неприятности есть, болезни есть, печали есть, а Господа как бы нет, Он не участвует в этом всем. Не посещает, не утешает, не возумляет, не укрепляет. Никаким образом к нам не прикасается. Как бы нам было. Даже трудно представить, как было тяжело, жутко нам оставаться один на один с этими скорбями. Вот представьте себе того же Иаира, который узнает, что дочь его тяжело больна при смерти. И когда он пошел за помощью к Господу, обратился для исцеления, и вот он уже обрел надежду на исцеление, как вдруг приходит сообщение, что она умерла. Единственная дочь. И какая скорбь должна была объять душу этого человека. И как бы эта радость о встрече, о надежде на исцеление была подвержена такому испытанию. Приходит сообщение. Не движу учителя, ибо дочь твоя умерла. И Господь поддержал его в эту минуту. Он понимал прекрасное состояние этого человека и сказал: успокойся, веруй, ибо она не умерла, но исцелеет. Но Господь не только поддержал, а по дороге в дом Иаира совершил чудо исцеления. И Иаир это видел, как женщина засвидетельствовала, что она вот 12 лет страдала кровотечением и ничего не могла найти разрешения этой своей болезни, хотя потратила почти все имущество свое. А тут только прикоснулась и болезнь исцелилась. И это было тоже очень большим укреплением веры Иаира. Если он где-то там еще и сомневался по пути, потому что Господь ушел уже не к больной девочке, а к мертвой девочке. К его мертвой дочери. То вот это чудо тоже с женщиной кровоточивой, оно тоже являлось для него таким очень утешающим, укрепляющим чудом. Тоже как бы, милость Божия, это тоже участие Божие. И в скорби этой женщины, и этим исцелением, и в скорби как бы, переживающей по пути домой Иаира. Итак, мы видим, как Господь входит в жизнь людей, когда они находятся в скорби, когда они страдают, когда они мучаются. И что же сделал Господь, чтобы так помогать? Господь жил, был всегда в великой славе, непостижимой нам. всегда он блаженный, ни малейшая скорбь никогда не могла прикоснуться, ибо она вообще никакого отношения к Богу не имеет. Скорби вошли через грех, через смерть, через преступление наших прародителей, Адама и Евы. Скорбь и смерть вошли в жизнь нашу как последствия вот этого ошибочного выбора. И это уже как бы стало нашей данностью. Падшие люди были обречены на скорби, на болезни, на смерть, как разделение такое насильственное души и тела, неестественное для человеческой природы. Это тоже сильнейшая скорбь. И то, что душа должна временно пребывать какое-то большое время без тела, тело стревает и лежит где-то, ожидает воскресения всеобщего. Это тоже скорбь. И Господь со своей стороны все сделал, чтобы устранить и эту скорбь, и причины, которые к ней приводят. И насколько жутко, страшно было бы, если бы Господь не приходил к нам в наших скорбях, настолько мы должны и благодарить Бога, и утешаться мыслью, что Он сделал это. Итак, место встречи грешного человека с Богом – это крест. Крест реальных страданий, крест реальной сильной боли, крест мучений, крест позора. Ибо крест не только место мучения, но еще и позора. Крест – место, быть, это предательство, ибо на крест часто предают. И это тоже скорбь, когда близкие люди издеваются над тобой, предают тебя, надругаются, насмехаются, как над Господом. Князья, фарисеи, первосвященники насмехались над страдающим уже Господом, над казнимым, распятым. И вот Господь наш милосердный, то есть потому и пошел на крест, чтобы стать нашим искупителем, спасителем, но не только, а еще для того, чтобы прийти туда, на место встречи, и нас там ждать. И вот первым таким человеком, который как бы встретился с Господом на кресте, это был благоразумный разбойник. И вот эта вот как бы встреча на кресте и на крестах, ибо оба были распяты как бы к смерти, она такая для нас как бы образцовая, показательная, знаменательная, что читая, вспоминая об этом событии, некогда произошедшем реально, мы сопереживать должны и зреть, что вот тяжкий грешник, бандит, разбойник, убийца, грабитель, и казалось бы, никаких шансов его нет на вечную жизнь. И никаких как бы возможностей не встретиться с Господом, ибо как Господь может общаться с такими преступниками и с таким тяжким грешным человеком. Это по нашему человеческому осуждению так и должно было быть. Но мы видим, что когда этот человек оказывается на кресте, он обретает Господа, ибо Господь уже ждет его на кресте. Это единственное место, где можно встретиться было этому грешнику с Господом. И это единственное место, где можно было правильно через скорбь, страдания увидеть невинно страдающего Господа, осознать свою вину, осознать то, что ты достойно по делам получаешь, в то время как Господь не просто невинно страдающий человек, а Бог и человек в одном лице, который не способен к страданию, не может страдать, не должен страдать. И тем не менее, он это делает. Он это делает ради каждого из нас. Он идет на крест, он идет на смерть. Он отказывается от своей божественной силы в этот момент. И только для того, чтобы со своей стороны сделать все возможное, чтобы нам помочь. Чтобы не оставить нас одинокими в каждой нашей скорби, в каждой нашей боли, в каждой нашей болезни, неприятности. Он с нами. Он всегда с нами. Он готов. Он предупреждает нас. Он уже ждет нас там. Мы еще не вошли в скорбь, а Господь уже там, с распростертыми руками, на кресте ждет нас, чтобы утешить, ободрить, укрепить, обличить, призвать к покаянию, к извинению, чтобы вообще можно было достучаться до нас, до наших каменных сердец. И когда же мы можем вообще обратить внимание на Господа, отдать должное, как-то выйти из суеты повседневной, из греховного этого тумана, этого рабства, этого безумия, которое мы просто живем, не понимая, не соображая. Причем эта греховная жизнь – это не просто совершение каких-то поступков неблаговидных, там, нарушений, заповедей, делания зла какого-то. Это все есть, но не в этом как бы суть греховной жизни. И суть в том, что это попытка утвердиться без Бога, жить автономно без Бога, не подчиняясь Ему, не воздавая должное Ему как своему Творцу, Создателю, Благодетелю, Источнику жизни. Это безумная попытка, но она возможна для людей, как разумно вечных личностей. Они могут пытаться это делать, обрекая себя, конечно же, на вечное мучение. И вот это как бы суть греховной жизни. И Господь помогает нам выйти из этого жуткого состояния. И если мы не попадем на крест, если нас не пригвоздят такими непреодолимыми обстоятельствами, мучительными условиями, если мы не воскребим от глубины своей души, своего духа, а постигшей нас скорби, мы не можем не остановиться в своей духовности, не узреть Господа, не признать Его, не попросить Его о помощи. Мы так и будем катиться в бездну ада, не предпринимая ничего, чтобы остановиться. А здесь Господь останавливает нас. И Поэтому приходится так жестко как бы наказывать нас, разумлять, вот, обламывать такими лютыми скорбями, что страдают дети наши. Они болеют, они беснуются, они умирают. Как мы видим уже даже в этих евангельских примерах, чтобы Господь помогал и беснующимся ребенку, и умершему, и сыну умершему, вдовице. Вот. И какая же скорбь приходила людям, которые вроде и жили неплохо, и тут входили в эту очень тяжелую скорбь потери единственного сына или единственной дочери. И после этой потери как бы пошла и шла переоценка всего, всей своей жизни. Скорбь открывала глаза людям и подвигала их навстречу Господу. Подвигала их искать помощи единственно, где возможно, у Бога. И если до этого они как бы и верили в Бога, но это была вера, принятая от отцов, это была формальная вера, привычная, и они не верили живо, по-настоящему. У них не было стимула, у них не было какого-то интереса к этой вере, просто кроме как вот данности привычной. А здесь эта скорбь переворачивала их душу, и они нуждались в такой живой вере. И если душа их была способна, она и обретала ее, или являла ее. И тогда, оказываясь на кресте через эту скорбь, они обретали Господа, или точнее Господь обретал их, и они встречали друг друга, и Господь являл свою милость этим грешным, страждущим людям. Поэтому запомните этот духовный закон. Если вы хотите встретить Господа в своей жизни, то не ищите Его там, где Его нет и быть не может. То есть вне креста, вне скорби. Не найдете вы Господа. Господь оставил небо, оставил свое блаженство и пошел простым человеком на крест, на позор, на избиение, издевательство, на мучительную смерть, именно для того, чтобы помочь нам. Никакой другой цели не было у Господа, как только помочь своим заблудшим, падшим творением, людям, которые заблудились, попали под власть сатаны и его бесов и рождались для ада, для вечных мучений. После грехопадения люди рождались только для вечных мучений. Каково было Господу смотреть на это? Он не мог, конечно же, позволить, чтобы его творение просто так, даже если сами они виноваты в этом, и шли на вечное мучение. И поэтому он все сделал, чтобы помочь нам. И после этого мы безответны. После этого мы уже никак не можем оправдаться. Взирая на распятого, страдающего своего Господа Бога, которого мы потому именуем Спасителем и Искупителем, что Он на кресте. Без креста, без страданий не было бы ни Спасителя, ни Искупителя. Бог был всегда, но бы для нас не был Спасителем, Искупителем, помощником и разделяющим нашу скорбь. И взирая на этого страждущего Господа, мы должны как бы перерождаться вчера с таким благоговением, с такой любовью, с таким страхом Божьим, с таким смирением и с такой благодарностью, что это невозможно даже и выразить, как мы должны относиться к нашему Господу. И после этого, как мы продолжаем жить, потакая грехом, грехом и страстям, и оправдывая их. Почему мы продолжаем поддаваться искушениям, соблазнам и греховным страстям? Почему? Они есть и будут у нас всегда давить, искушать, увлекать. Но беда в том, что мы не напечатлели в себе образ распятого, страдающего Господа. Мы носим крестик, как святыню, на своей груди. Мы ставим кресты в других местах, и в храме, и дома. Но мы забываем ту простую, но великую истину о распятом ради нас, страдающем ради нас Господе Боге нашему Иисусе Христе. Мы живо это не помним, хотя вся наша жизнь в церкви должна быть неразрывно связана с Христом и именно с Христом страдающим. И сегодня в послании к Галатам апостол Павел в кратком этом месте, которое читалось, так прямо и говорит, что он только живет Господом и Господом распятым. Подчеркивает важность этой жизни именно Господа, потому что он обрел Господа тоже в скорби на кресте, познал его и познал эту тайну единения и сопребывания со Христом. Поэтому, говорит, не беспокойте меня, ибо я раны Господа моего ношу на теле моем. То есть, я сораспялся, говорит, ради Христа, миру сему, и мир распял для себя. Почему нужно распяться Христу, почему нужно распять мир себе и себя для мира? Потому что этим мы подражаем Господу и входим к Нему навстречу на крест. Если этого не сделать, то мы остаемся с миром, но этим скоро проходящим, грешным, где князь, сатана. Мы остаемся сатаной, но не с Господом. Крест – самое безопасное место. Там нет сатаны, там нет бесов, там нет греха. Там все, что нас мучает, исчезает. Там есть скорбь страдания, но это та связь, та цепь, которая нас привязывает к Господу. Поэтому это святые страдания, священные. Блаженное мужское страдание по своим последствиям, ибо блаженство нам доставляет общение с Господом страдающим, а не само мучение, которое мы терпим от какой-то скорби. Поэтому апостол Павел эту тайну познал, и жил ею, и проповедовал ее, исповедовал Христа, то есть распятого, что было соблазном для иудеев и безумием для эллинов, мудрецов мира сего. Эту истину мудрецы мира сего не приемлют. И формала веры тоже этого не приемлют. Они хотят верить в Бога, но не распятого, чтобы самим не распинаться. Не скорбящего Бога, чтобы самим не скорбеть. Им нужен Бог, выручка, который будет выручать их утопающих в грехах, от всех проблем, которые возникают после этого. Такого Бога они хотят, миролюбцы. Если вообще допускают бытие Бога, то им нужен такой Бог, который не менял их, не заставлял их меняться, а в их греховном состоянии приходил и давал все блага, в основном материальные. Здоровье, богатство, славу и так далее. Это безумие. Но вот такая их вера. Без креста. Но без креста они остаются и без креста. И поэтому они и являются антихристианами или антихристами. Потому что они выступают против Христа, который им не нравится. Им не нравится все, что надо скорбеть, страдать, спинаться, подражать своему начальнику веры, который вещает им с креста. Они отвергают эту веру такую, потому что им это не нравится. Их плотолюбию, самолюбию, миролюбию это не нравится. Они хотят жить здесь, сегодня, не задумываясь о вечности, жить такой жизнью, греховной, плотолюбивой, не изменяя себя. А апостол Павел подчеркивает в сегодняшнем послании, что во Христе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, но новая тварь. Это тоже духовный закон. И не надо придираться к самому слову обрезания, потому что он говорил в то время, когда были еще обрезанные, и была проблема в первой церкви вот, с обрезанными, потому что приходили к вере иудеи, и они свидетельствуют, что эта вера была истинная. Значит, Бог установил обрезание, навязывали это христианам, как тоже необходимое дополнение. И церковь разрешала эти проблемы, и обращающуюся не из иудеев, язычников, она освободила от обрезания. Но разговоры, споры ходили тогда активно. И поэтому этот образ апостол Павел и применил, чтобы показать, что вот эти все внешние действия, которые даже и Бог установил в свое время, для чего, он знает для чего, но они сейчас, после Христа, стали неважны. Они ничего не значат, не решают. То есть ни обрезание, ни необрезание к Богу не приблизит. Потому что Бог пришел для того, чтобы помочь нам стать новыми людьми, новым человеком, новой тварью, новым творением. Да? Он пришел для этого. Потому что мы уже истлевали в грехах. Мы шли на вечное мучение, и надо было что-то сделать. Он нам открыл, что единственное, что вы можете сделать, это воспользоваться моими заслугами, искупительными, моим примирением вас с Богом и благодатью, даром в церкви ради моих заслуг, ради моих страданий измениться в новую тварь. То есть стать новым во Христе человеком. Это единственное, что может помочь. Если вы новыми людьми не станете во Христе, вы не можете войти в вечность, где будут только такие люди. Так вот, вот это возделание себя в нового человека невозможно без креста и без Христа. Понятно, что без Христа Бога у нас не будет никакой возможности выйти ни к Богу, Духу Святому и получить его благодать ни к Богу Отцу, чтобы примириться с Ним. Это все для нас сделал Господь Иисус Христос. Но чтобы к самому Господу Иисусу Христу выйти на встречу, на общение, нам нужно пойти на крест. То есть через самоотвержение, через правильное настроение, согласиться вот, на все скорбное и болезненное, что бывает в нашей жизни. Принять это как важнейшая часть нашего спасения, как неизбежное, полезное для нас. Если мы так не изменим отношение к своим скорбям, будем угнетаться ими, недоумевать, почему они приходят, раздражаться, роптать, унывать, отчаиваться, мы разрушаем и дом своего спасения, и сходим с креста, лишаемся Господа и всякой возможности. И это не просто какое-то такое одноразовое какое-то действие. Это повседневная наша жизнь. То есть мы в повседневной своей жизни, каждый день, каждый час должны это делать. Так, настроивши себя, переживать, попускаемой скорби, говоря словами блаженного разбойника, «Достойно по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Ибо с этой минуты я понял, что в моей жизни самое главное – попасть в Твое царство. Но путь в Твое царство идет через крест, через крестоношение. Поэтому отвергаю себя, всех своих плоских желаний к сегодняшнему сиюминутному комфорту, облегчению, как бы нескорбности, безболезненности, отвергаюсь от всего этого и принимаю то, что Ты мудро, справедливо на меня возлагаешь ради моей же пользы. Принимаю это как Твое вручество, как Твою милость, как Твою помощь, как Твое наказание за мое грехолюбие. И, ибо это помогает мне идти узким тесным путем к Тебе для своей же благой вечности, для своего же блага. Если так мы будем настроены и так будем каждый день действовать, то мы обязательно изменимся. Мы обязательно станем новой тварью, мы будем получать от Бога милости, благодать, помощь, и благодаря этому и изменимся. Если мы не будем так себя отвергаться и хвататься, цепляться за крест с благодарностью, мы при всех даже наших попытках быть добродетелями ничего не преуспеем. Все наши добродетели будут либо лицемерны, либо ненадежны и не укрепленные крестом, они бессмысленны и бесполезны. Поэтому возрадуемся о нашем Господе и будем взирать на Него постоянно в своем сердце, в своем уме, на Его страдания, на Его распятие, и этим взиранием как бы помогать себе идти и нести свой крест, распинаться и, в конце концов, распяться для мира сего, а себя распять для мира сего. Тогда мы станем истинными миротречниками и одновременно истинными богочтецами и боголюбцами. Бога можно почитать только находясь на кресте. Бога можно нелицемерно исповедовать своим спасителем, благодетелем, искупителем, помощником, только находясь на кресте. Если ты не на кресте, ты лицемер. Если тебя искушают, говорят, сойди с креста, ты идешь в неправильный путь. Ты хочешь присовокупиться к тем, к тому, к той толпе, этому множеству людей, которые идут широким путем в погибель, в вечную муку. Поэтому тебе решать. Либо сегодня ты идешь на крест, и завтра вечное блаженство, либо сегодня ты создаешь себе временные, лживые, призрачные утешения, а завтра обрекаю себя на вечное мучение. Да поможет нам Господь избежать этих вечных мучений, утвердиться на кресте, прирасти к Нему и всегда пребывать с Господом нашим. Аминь.